Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем лекции по истории Русской Православной Церкви XX века. В предшествующей лекции мы говорили о той страшной перспективе, которая открывалась перед Русской Церковью в связи с возможной победой обновленчества. И говорили о том, насколько же трудно было для святого патриарха Тихона, пойдя по пути компромиссов с властями, предпринять решительные действия для того, чтобы не допустить торжества обновленчества в Русской Православной Церкви. Победа над обновленцами была достигнута уже в 1924 году. Обновленчество было обречено на дальнейшее крушение, но проблем у церкви от этого меньше не становилось. Хотя компромиссы, на которые пошел патриарх Тихон в отношении властей, потребовали от него заявлений, но по-прежнему власти отказывались предоставить церкви регистрацию, то есть придать легальный правовой статус органам высшего церковного управления. Терявшие свои позиции обновленцы были властью признаны официально, а высшее церковное управление патриаршей церкви, или как ее называли тогда, Тихоновской церкви, по-прежнему пребывало в правовом вакууме. Власти требовали от патриарха новых уступок, за которые они обещали патриарху Тихону признать, наконец, правовой статус высшего церковного управления и епархиального управления Советской России. И самым главным требованием властей, с исполнением которого они связывали предоставление церкви правового признания, было требование о допущении вмешательства представителей власти в поставление, в назначение православных епископов. То есть, по существу, речь шла о том, чтобы поставить под контроль богоборческой власти кадровую политику церкви. Святой патриарх Тихон не шел на эту уступку. И являвшийся его ближайшим советником в 24-25 годах святой митрополит Петр поддерживал его в этой позиции. Давление властей усиливалось, и вслед за тяжело потрясшим патриарха Тихона покушением на него в декабре 1924 года, когда он потерял очень близкого ему в течение многих лет келейника Полозова, состояние здоровья патриарха резко ухудшилось. Предчувствуя, что обострившиеся заболевания могут привести к неожиданной кончине, святой патриарх Тихон 7 января 1925 года в праздник Рождества Христова пишет распоряжение о передаче своих полномочий одному из трех местоблюстителей. В данном случае, как уже это имело место ранее, святой патриарх Тихон выполнял поручение поместного собора, который уполномочил его назначить своих преемников с передачей им полноты патриарших прав на тот случай, если патриарх не сможет возглавлять высшее церковное управление, а собор создан не будет. Написав это распоряжение, святой патриарх Тихон принял решение начать активно свое лечение, чтобы, наконец, дать возможность самому себе в условиях уже больницы всерьез поправить здоровье. Учитывая то, что скорая и неожиданная смерть патриарха Тихона в больнице и по сей день вызывает серьезные дискуссии, наверное, следует остановиться подробней на обстоятельствах его болезни и смерти. Хотя, наверное, говорить в чисто медицинских категориях о состоянии здоровья замечательного русского первосвятителя довольно сложно. Его жизнь и его смерть, конечно же, имела смысл, далеко выходящий за рамки жизни и смерти простого человека. И болезни патриарха, наверное, в какой-то момент приобрели значение большее, чем могут иметь болезни какого-то одного человека. От его здоровья, от его жизни в тот момент, как казалось многим, зависела дальнейшая судьба церкви в России. Патриарх уже был человеком довольно преклонного возраста. Обрушившиеся на него страшные испытания подорвали его здоровье, и особую опасность вызывали два из многочисленных заболеваний святого патриарха Тихона – пиелонефрит и грудная жаба, как говорили тогда, об ишемической болезни сердца. Эти болезни можно было лечить лишь в больнице, и решение патриарха о необходимости лечь в одну из частных клиник Москвы вызвало большую тревогу среди православных христиан Москвы. 31 декабря по старому стилю, 13 января по новому стилю, то есть через 5 дней после написания распоряжения о передаче своих полномочий, святой патриарх Тихон принял решение о том, чтобы лечь в клинику Бакунина. В Москве вскоре распространилась история, возможно, и не имеющая под собой реальной подоплеки, о том, что когда святой патриарх Тихон приехал в клинику Бакунина, главный врач больницы, встретив его при входе в клинику, встал перед ним на колени и стал упрашивать не ложиться в больницу, ибо он не мог гарантировать благополучного исхода лечения. Соответствует эта история реальности или нет, сказать сложно, но то, что вот этот рассказ был воспринят современниками как, безусловно, соответствующее действительности описание помещения патриарха Тихона в больнице, свидетельствует о том, что тревожное чувство надвигающейся смерти патриарха было присуще очень многим. И еще одна в высшей степени выразительная деталь. Когда святой патриарх Тихон оказался в палате, он увидел, что в палате отсутствует икона. И сразу же распорядился о том, чтобы его келейник отправился в ближайший Зачатьевский женский монастырь и принес какую-нибудь икону. Келейник принес икону праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. И именно в этот день, в день этого праздника, святому патриарху Тихону суждено было отойти в мир иной. Икона была повешена в палате, и патриарх приступил к своему лечению. Довольно скоро лечение стало давать положительные результаты, а святой патриарх Тихон, находясь в больнице, все более и более активно участвовал в решении вопросов церковной жизни. Почти каждый день его посещал митрополит Петр Полянский, в тот период времени взявший на себя бразды правления в церкви. Они обсуждали очень многие вопросы, несмотря на то, что в условиях больницы наблюдение за ними сотрудниками ГПУ велось особенно пристально. Вскоре им пришлось решать очередной, очень сложный вопрос. Вопрос о необходимости написания очередного послания патриарха Тихона, в котором бы Святейший еще раз подчеркнул свою лояльность властям, еще раз призвал православных христиан быть верными гражданами советского государства. Тучков требовал этого послания. Тучков, не получая удовлетворения в самом главном вопросе, вопросе о допущении вмешательства властей в назначение епископов, стремился хотя бы еще раз заставить патриарха высказаться о своей лояльности, чтобы лишний раз дискредитировать его авторитет в глазах строгих православных христиан, чтобы колеблющихся православных христиан таким образом обратить к еще большей лояльности в отношении большевистского режима. И самое главное для Тучкова в тот момент заключалось в том, чтобы отрапортовать антирелигиозной комиссии об очередной успешно проведенной акции по дискредитации патриарха Тихона и по дальнейшему подчинению церкви политике советских властей. Текст послания, составленный митрополитом Петром, неоднократно обсуждался в больнице с патриархом Тихоном. По свидетельству некоторых современников, это обсуждение было подчас весьма бурным, потому что очередной раз говорит то, что пытались вложить в его уста Тучков и другие, святому патриарху Тихону было очень тяжело. И все-таки это было легче, чем пойти на главную уступку, которую ожидали от него власти. Допустить вмешательство советских чиновников, сотрудников ГПУ в церковную жизнь патриарх не хотел. Так, в мучительных спорах, в периодическом согласовывании текста послания с Тучковым рождалось последнее послание патриарха Тихона, которому суждено было впоследствии получить название «Завещание», и которое многие десятилетия вызывало споры среди историков русской церкви. Его подлинность стали оспаривать достаточно рано. Поэтому история появления этого послания требует специального разговора. Лечение патриарха Тихона приносило свои плоды, и вскоре патриарх стал даже выезжать на богослужение. Патриаршие богослужения вызывали большой приток народа, были очень продолжительными, и, как правило, патриарх после них очень уставал. И вот канун праздника Благовещения, 6 апреля 1925 года, послание патриарха Тихона было окончательно согласовано как с митрополитом Петром, так и с Тучковым. И патриарх отправился на богослужение. Послание было им уже подписано. Это тяжелое решение далось ему большим внутренними сомнениями. Но Благовещенская служба дала ему силы. И хотя он приехал усталый, 7 апреля днем, ничто не предвещало его скорой кончины. Однако к вечеру, 7 апреля, температура его неожиданно повысилась. Приехавшие врачи обратили внимание на отек в горле, на воспаление в десне, из которой незадолго до этого были удалены несколько зубных корней. Но, тем не менее, серьезных опасений состояние здоровья патриарха не вызвало, и поздним вечером он остался один. как вспоминал впоследствии его келейник, уже к концу 7 апреля, в ночные часы, состояние здоровья патриарха резко ухудшилось, и в 23 часа 30 минут, трижды перекрестившись на икону Благовещения, со словами «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!», святой патриарх Тихон скончался. В клинику немедленно были вызваны митрополит Петр. Но еще раньше здесь появились представители власти. Скоропостижная смерть патриарха действительно оказалась неожиданной. И то, что накануне своей кончины святой патриарх Тихон подписал оказавшееся его последним послание, могло вызвать очень серьезные кривотолки. Однако уже тогда версия о отравлении патриарха Тихона в тюрьме стала широко распространяться среди православных христиан, как впоследствии широко распространится версия о подложности его последнего послания. Хотя в последние годы многие документы, содержащие когда-то глубоко засекреченную информацию о политике государства в отношении церкви, сейчас становятся известными исторической науке, по вопросу об обстоятельствах кончины патриарха Тихона мы имеем в настоящее время среди опубликованных, пожалуй, один значительный документ, который в полной мере не проясняет обстоятельств его смерти, но который дает нам некоторую пищу для размышлений. Этот документ – постановление Политбюро ЦК РКПБ, в котором говорится следующее. Строго секретно. Прилагается записка начальника секретного отдела ОГПУ Дерибаса ЦК РКПБ Мехлису. Товарищу Стеклову «Известия» в ЦИК, Ульяновой «Правда», Долецкому «Рост», Крумину «Экономическая жизнь», Смирнову «Рабочая жизнь», Яковлеву «Крестьянская газета» и «Беднота», Верхотурскому «Московский рабочий», Минжинскому. Слушали опросом членов Политбюро ЦК сообщение о смерти Тихона. Представитель ОГПУ делал этот доклад. Постановили. От 8 апреля 1925 года. Не печатать в сегодняшних вечерних газетах сообщения о смерти патриарха Тихона. В обычном газетном порядке поместить на видном месте сообщения в газетах за 9 апреля, ограничившись извещениями, где и в чем присутствии умер, от какой болезни, кто лечил. Секретарь ЦК. И далее к постановлению Политбюро прилагалась секретная записка начальника секретно-оперативного отдела ОГПУ Дерибаса секретарю ЦК Мехлису. Записка, которая и обсуждалась на заседании Политбюро. 7 апреля 1925 года в 23 часа 45 минут умер в больнице Бакунина по Остоженке 19 патриарх Тихон в присутствии постоянно лечивших его врачей Бакунины, Щелкан и послушника Тихона Пашкевича. Смерть произошла от очередного приступа грудной жабы. Кроме перечисленных врачей Тихона консультировали профессора Кончаловский, Шеревинский, Плетнев, ассистент Кончаловского, доктор Покровский, бывший у Тихона ежедневно. В день смерти у Тихона, кроме того, была консультация специалистов по уху, горло и носу из профессора Свержевского и докторов Янкина и Мещерского. Утром 8 апреля Тихон после предварительного обряда доставлен архиереями в свою квартиру в Донском монастыре, где предположены его похороны. Желательно, чтобы пресса сообщением такого порядка и ограничилась. Начальник секретного отдела ГПУ Дерибас. Эти документы не дают нам ясной картины обстоятельств смерти патриарха Тихона. Трудно было бы предполагать, что на заседании Политбюро прямо и открыто обсуждался вопрос о физическом устранении патриарха Тихона вот таким вот сложным путем. Однако внимание Политбюро к смерти патриарха, экстренное рассмотрение этого вопроса, четкие указания по данному вопросу руководителям всех ведущих большевистских газет свидетельствуют о том, что смерть патриарха Тихона вызывала очень большую озабоченность членов Политбюро. Не имея прямых указаний на то, что патриарх Тихон был отравлен, мы можем лишь по косвенным данным строить версии в настоящее время. Безусловно, если бы властям было необходимо ликвидировать патриарха Тихона в больнице, они бы сделали это, нисколько не смущаясь и не обсуждая эти решения на заседании Политбюро. Ведь вскоре таким образом будет устранен в больнице герой гражданской войны Михаил Васильевич Фрунзе. Но было ли выгодно властям в данный момент ликвидировать патриарха Тихона физически? Скорее всего, нет. Ибо тяжело больной патриарх, только что подписавший весьма приемлемое для властей послание, вот в тот конкретный момент не представлял собой серьезной опасности для большевистских вождей. И, видимо, смерть его стала неожиданной и для советского руководства. В этой связи особый интерес занимают дальнейшие действия преемника митрополита, преемника святого патриарха Тихона, митрополита Петра. Действительно, вскоре после смерти тело патриарха Тихона было доставлено в Донской монастырь. Несколько дней происходило прощание со святым патриархом Тихона православного народа. В Москву съехались почти 60 архиереев, что было беспрецедентно после собора 1917-18 года съездом православных архиереев в Москве. И 12 апреля в Донском монастыре произошло торжественное погребение патриарха Тихона. Случилось так, что съехавшиеся в это время архиереи составили таким образом спонтанно возникший архиерейский собор. И именно на этом собрании архиереев, которое состоялось 12 апреля 1925 года, митрополит Петр огласил распоряжение святого патриарха Тихона о передаче власти своим преемникам. Познакомившись с этим распоряжением святого патриарха Тихона, собрание епископов приняло следующее постановление. Убедившись в подлинности документа, имеется в виду распоряжение патриарха Тихона о передаче власти, и учитывая, первое, то обстоятельство, что почивший патриарх при данных условиях не имел иного пути для сохранения в Русской Церкви преемства власти, второе, что ни митрополит Кирилл, ни митрополит Агафангел, не находящиеся теперь в Москве, не могут принять на себя возлагаемых на них выше приведенным документом обязанностей, мы, архипастыри, признаем, что высокопреосвященный митрополит Петр не может уклоняться от данного ему послушания и во исполнение воли почившего патриарха должен вступить в обязанности патриаршего местоблюстителя. Следует напомнить, что митрополит Кирилл Смирнов и митрополит Агафангел Преображенский в это время находились в ссылках. И хотя доверие именно к ним патриарха вызвало то, что именно они были поставлены первыми в перечне его местоблюстителей, и то, что эти архиереи обладали огромным авторитетом церкви, делало обстоятельства вступления митрополита Петра на пост местоблюстителя несколько сложным, все архиереи, безусловно, пришли к выводу, что, коль скоро два первых местоблюстителя находятся в ссылках, митрополит Петр должен уже сейчас вступить на этот очень сложный и очень трудный пост патриаршего местоблюстителя. Ибо решением поместного собора патриарх Тихон передавал своему местоблюстителю всю полноту своей власти. Сразу же после этого решения святой митрополит Петр подписал акт о восприятии власти местоблюстителя, и уже на следующий день, 13 апреля, отправился в газету «Известия», где оставил текст последнего патриаршего послания, до этого зачитывавшегося на епископском совещании. Сразу хочу отметить следующее в связи с возможными дискуссиями по поводу подлинности послания, которые вот уже многие десятилетия идут как в научной, так и в церковной среде. Ни сам митрополит Петр, участвовавший в его составлении, ни епископы, приехавшие в Москву на похороны патриарха Тихона, а среди них было немало тех, кто впоследствии займет резко отрицательную позицию политики митрополита Сергия и будет выступать противниками каких бы то ни было компромиссов с властями. Большая, подавляющая часть этих епископов примет в конечном итоге мученическую кончину. Никто из этих епископов не оспаривал подлинности патриаршего послания. Или, по крайней мере, не выступал с его критикой. Это делает для нас послание патриарха Тихона от 7 апреля 1925 года документом, который, по мнению большинства архиереев той эпохи, был полезен для церкви. Ну, и если уж не полезен, то, во всяком случае, необходим. Тем более, что, вчитываясь в этот документ, мы не находим в данном послании практически ничего качественно нового, что не содержалось бы в посланиях патриарха Тихона 23-го года. Конечно, читать его довольно трудно. Трудно именно потому, что мы видим, как в этом послании патриарх Тихон вновь вынужден хотя бы на словах, хотя бы в некоторых моментах выступать с позиции, которая навязывается ему властями. Но речь шла о сохранении церковной жизни. О сохранении церковной жизни в условиях, когда всесильное тоталитарное государство стремилось ее уничтожить, а подавляющее большинство церковного народа оказалось неспособной защитить свою церковь ни кампаниями гражданского неповиновения, ни более жесткими средствами защиты. Невольно вспоминаю свидетельство одного православного москвича, который в своих воспоминаниях, описывая прощание с патриархом Тихоном многих тысяч православных москвичей, задавался вопросом: а где же были все эти люди раньше, когда святой патриарх Тихон целый год томился в Донском монастыре? Где были эти люди, когда расхищались церковные имущества из православных храмов? Происходило надругательство над церковными святынями, над мощами святых, когда закрывались знаменитые московские храмы и монастыри. Их не было. И патриарху Тихону одному приходилось искать трудные пути по сохранению церковной жизни в условиях, когда народ по большей части безмолвствовал. И вот в этих условиях его очередное послание не кажется сейчас таким уж большим компромиссом. И все же в послании есть один фрагмент, который заставляет предполагать, что послание это, возможно, подверглось определенного рода корректировке перед опубликованием в газете «Известия» уже после смерти патриарха Тихона. На первый взгляд, кажущийся несущественным, этот фрагмент по существу свидетельствует все-таки о том, что это послание могло быть уже после смерти патриарха, возможно, даже без согласования со святым митрополитом Петром, изменено. Но следует подчеркнуть, что и после опубликования данного послания никаких попыток оспорить его смысл, его содержание в русском епископате не было. Давайте познакомимся с некоторыми фрагментами этого послания. И в частности с тем, который в настоящее время вызывает особые подозрения исследователей в смысле его подлинности. В годы великой гражданской разрухи по воле Божьей, без которой в мире ничто не совершается, во главе русского государства встала советская власть, принявшая на себя тяжелую обязанность устранения жутких последствий кровопролитной войны и страшнейшего голода. Вступая в управление русским государством, представители советской власти еще в январе 1918 года издали декрет о полной свободе граждан веровать во что угодно и по этой вере жить. Таким образом, принцип свободы совести, провозглашенный Конституцией СССР, обеспечивает всякому религиозному обществу, в том числе и нашей православной церкви, права и возможность жить и вести свои религиозные дела согласно требованиям своей веры, поскольку это не нарушает общественного порядка и прав других граждан. Здесь следует прерваться и отметить, что в данном случае патриарх еще надеется апелляцией к декрету о свободе совести хоть как-то ограничить репрессии властей в отношении церкви. В свое время декрет о свободе совести был воспринят поместным собором как акт открытого гонения на церковь. И действительно, этот документ был вопиющим нарушением сложившихся правовых традиций в отношении церковно-государственной политики. Но то, что последовало за декретом, оказалось много хуже самых страшных опасений членов собора. И впоследствии патриарху Тихону пришлось уже апелляциями к содержанию декрета пытаться смягчить репрессивную политику властей. Ни патриарх Тихон, ни многие его сподвижники еще не понимали тогда, что требовать от советского государства исполнения его же собственных законов – это уже, по существу, акт, непозволительный, воспринимаемый властями как контрреволюция. А далее в тексте послания следует вот тот самый фрагмент, который по сей день вызывает предположение некоторых историков о корректировке послания. А потому, продолжает далее патриарх, мы в свое время в посланиях к архипастырям, пастырям и посомам всенародно признали новый порядок вещей и рабоче-крестьянскую власть народов, правительство кое искренне приветствовали. Если мы вновь вспомним все послания патриарха Тихона, которые имели место, мы не найдем ни одного, в который бы святой патриарх Тихон признал советскую власть и уж тем более ее искренне приветствовал. Столь явная несообразность вряд ли могла бы быть допущена самим патриархом или митрополитом Петром. Скорее всего, желая усилить просоветский характер данного послания, Тучков и его сподручные могли откорректировать в данном случае текст. Хотя по существу ничего не менялось. И далее патриарх Тихон писал: Пора понять верующим христианскую точку зрения, что судьбы народов от Господа устрояются, и принять все происшедшее как выражение воли Божией. Не погрешая против нашей веры и церкви, не переделывая чего-либо в них, словом, не допуская никаких компромиссов в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренни по отношению к советской власти и работе СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной деятельности, осуждая всякое сообщение с врагами советской власти или тайную агитацию против нее. Вознося молитвы наши о ниспослании благословения Божьего на труд народов, объединивших силы свои во имя общего блага, мы призываем всех возлюбленных чад Богохранимой Церкви Российской все ответственное время строительства общего благосостояния народа слиться с нами в горячей молитве ко Всевышнему о ниспослании помощи рабоче-крестьянской власти в ее трудах для общенародного блага. Вот в таком духе и было выдержано дальнейшее содержание послания. Здесь мы встречаем те же моменты, которые присутствуют в посланиях 23-го года, и о которых некогда глава антирелигиозной комиссии Ярославский докладывал в Политбюро. Те моменты, в которых патриарх Тихон должен подчеркнуть свою лояльность власти. И все же мы здесь не встречаем исполнения некоторых требований властей. В этом послании нет церковных прещений, наложенных на зарубежное духовенство. Патриарх Тихон так до конца своих дней и не пошел на исполнение этого требования большевиков. Здесь нет и призывов верой и правдой служить богоборческой коммунистической идеологии, которыми нередко были наполнены послания обновленческих священнослужителей. И в конце послания, видимо, понимая, что его содержание вызовет сложные чувства православных христиан, патриарх Тихон подчеркнул: «Наши враги, стремясь разлучить нас с возлюбленными чадами, веренными Богом нам, пастырям, распространяют ложные слухи о том, что мы на патриаршем посту не свободны распоряжением, словом нашим и даже совестью, что мы заселены мнимыми врагами народа и лишены возможности общения с паствой, нами ведомой. Мы объявляем за ложь и соблазн измышления несвободе нашей, по элику нет на земле власти, которая могла бы связать нашу святительскую совесть и наше патриаршее слово. Небоязненно и с великим упованием взирая на грядущие пути святого православия, мы смиренно просим, о возлюбленные чада наше, блюсти дело Божие». А далее святой патриарх Тихон решается указать на определенного рода требования, или, правильнее сказать, пожелания, которые церковной иерархии уже не один год высказывала в своих переговорах с властями. «Вместе с этим мы выражаем твердую уверенность, — пишет святой патриарх Тихон, — что установка чистых, искренних отношений побудит нашу власть относиться к нам с полным доверием и даст нам возможность преподавать детям наших посомых закон Божий, иметь богословские школы для подготовки пастырей и издавать в защиту православной веры книги и журналы». Этому пожеланию святого патриарха Тихона не суждено было сбыться. Власти еще долгие годы не будут допускать существования в нашей стране богословских школ, преподавания закона Божия детям, свободной книгоиздательской деятельности церкви. Но, идя на уступки властям, подписывая это трудное для него, оказавшееся последним послание, патриарх Тихон надеялся, что ему все же удастся своими уступками добиться хоть относительного смягчения антицерковной политики властей. Торжественно погребенный в Донском монастыре, святой патриарх Тихон отошел в мир иной. Нередко, вольно или невольно предававшие его, его посомые, в этот день в большом числе пришли проститься с святым патриархом. И, может быть, в это самое время для многих из них стало очевидно, что это прощание не только с русским первосвятителем, который после 200-летнего перерыва продолжил блистательную плеяду русских патриархов. Это было прощание с прежней Россией. С той Россией, которая уходила в прошлое, может быть, со склоненной головой, но с ненадломленным сердцем, с ненадломленным духом. Уступив во многих отношениях властям в сфере политической, святой патриарх Тихон отстоял незыблемость основ православной веры, неподчиненность властям в канонических и богословских вопросах церковной иерархии, отстоял полноту литургической жизни православной церкви, которая составляла самое главное в жизни многих церковных людей на протяжении многих веков. Почти сбылись его страшные пророческие слова о самом себе: «Пусть имя мое погибнет для истории, лишь бы церковь была жива». Но оставшаяся в живых церковь, которой суждено было потерпеть гонения, которые, наверное, и святой патриарх Тихон представить себе не мог при жизни, выстояла. Не более чем через 60 лет после кончины патриарха Тихона прославила его в лике святых. Имя его не погибло, и церковь осталась жива. И вот в этой удивительной тайне спасения церкви через подвиг ее верных чад, ее святителей, заключается дальнейший смысл русской церковной истории. Истории гонимой церкви, о которой мы поговорим уже в следующей лекции. До свидания, дорогие братья и сестры.